и 15 195.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 18 часов, у микрофона Евгения Мельникова. Сразу после выпуска новостей продолжение воскресного цикла передач «Свободный день».
Радио «Свобода». Новости.
Начали коротко о главных событиях. Ливан отверг проект резолюции по ливано-израильскому урегулированию, обсуждаемый Советом Безопасности ООН. В Чечне при подрыве военного грузовика ранены 3 солдата-контрактника. В Грозном погибли 2 боевика, пытавшиеся заложить мину на дороге. Восстановлено движение поездов на Транссибирской магистрали, прерванное из-за крушения товарного состава. Ливан отверг проект резолюции по ливано-израильскому урегулированию, обсуждаемый Советом Безопасности ООН. Спикер ливанского парламента Набих Берри заявил, что предложенный документ неприемлем для Ливана, и Бейрут будет добиваться пересмотра его положений. В частности, обязательного включения в проект резолюции требования о выводе израильской армии из Южного Ливана. Проект, согласованный США и Францией, призывает к полному прекращению огня. Ранее представитель Хезболлах заявил, что группировка будет соблюдать требования резолюции только в том случае, если документ будет предусматривать прекращение израильских ударов и полный вывод войск с ливанской территории. Израиль, в свою очередь, отметил, что считает проект резолюции важным шагом, но пока не намерен прекращать операцию в Ливане. Израильские солдаты захватили активиста Хезболлах, причастного к похищению 2 израильских военнослужащих 12 июля, что привело к эскалации конфликта на Ближнем Востоке. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Израиле Равшан Гусейнов.
В результате ракетного обстрела из Южного Ливана в приграничном кибуце Кфар-Гиладе вблизи Кирьят-Шмоне погибло по меньшей мере 10 человек. Состояние 2 из 9 раненых оценивается как критическое. Начальник полиции Северного округа генерал-майор Дан Ронен сообщил, что ракета «Град» попала в скопление людей на кладбище. По его словам, люди не укрылись в бомбоубежище, несмотря на предупреждающий сигнал воздушной тревоги. С утра также обстреляны ракетами Маалот, Цфат, район Хайфы и Голландские высоты. Сообщается о пострадавших в этих районах, однако без конкретных цифр. Глава военной разведки Амос Ядлин сообщил на воскресном заседании правительства, что израильские солдаты захватили одного из активистов Хезболлах, ответственного за организацию нападения на израильский патруль 12 июля. В ходе этой атаки были похищены военнослужащие Худгольд Вассер и Эльдад Рейгев, а результатом стало эскалация конфликта на северной границе Израиля и затем военные действия в Ливане. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Радио Свобода. Новости.
В столице Чечни при взрыве мины погибли 2 маджахеда. Боевики пытались заложить взрывное устройство на дороге в Старопромысловском районе Грозного. Вблизи села Пригородное Грузненско-сельского района подорван грузовик с военнослужащими внутренних войск МВД России. Тяжело ранены 3 солдата-контрактника, сообщает корреспондент Радио Свобода. В крайне тяжелом состоянии остаются 4 военнослужащих Минобороны России, которые были ранены в субботу при взрыве мины у села Дарго Веденского района Чечни. Восстановлено движение поездов на Транссибирской магистрали, прерванное из-за крушения товарного состава в ночь на сегодня. В результате аварии в районе города Дальнереченск Приморского края с рельсов сошли 32 порожние цистерны. Никто не пострадал. Было разрушено более 50 метров железнодорожных путей, опора линии электропередачи и несколько стрелочных переездов. Пассажиров задержанных поездов отправили на автобусах во Владивосток. Причину крушения выясняет специальная комиссия. В Москве милиция расследует обстоятельства нападения в субботу на группу дагестанцев. 2 из них госпитализированы с ножевыми ранениями, рассказывает корреспондент Радио Свобода Вера Володина.
В правоохранительных органах считают, что это нападение было совершено молодежной группировкой скинхедов. Уже ведется поиск нападавших. Опрашиваются очевидцы этого инцидента, происшедшего в электричке, следовавшей в Москву из Орехово-Зуево. На 3 пассажиров, уроженцев Дагестана, напала группа неизвестных молодых людей. Как говорят свидетели, нападавшие были одеты в камуфляжную форму, высокие тяжелые ботинки, некоторые обриты наголо. Преступники несколько раз ударили ножами своих жертв, а затем выскочили из поезда на станции Маленковская. Когда электропоезд прибыл на Славский вокзал, там пострадавшим оказали медицинскую помощь. В ней нуждались 2 из 3. Один был сразу отпущен домой, а 2 25-летних дагестанца с тяжелыми ножевыми ранениями были госпитализированы. Состояние одного из них оценивается как критическое. Это не первое в этом году нападение на уроженцев Кавказа. Правозащитники зафиксировали 14 убийств по национальному мотиву в 2004 году, 9 в 2005, за полгода 2006 – 7 таких преступлений. Для Радио Свободы Вера Володина, Подмосковье.
Радио «Свобода». Новости.
Иран, если сочтет необходимым, будет расширять масштаб работ по обогащению урана, но под наблюдением инспекторов ООН, говорит представитель Тегерана на переговорах по иранской ядерной программе Али Лариджани.
Мы будем развивать ядерные технологии до такого уровня, как нам потребуется. Имеются в виду все ядерные технологии, включая каскад центрифуг для обогащения урана.
Заявил Лариджани. Он вновь отверг резолюцию ООН, требующую от Ирана отказаться от ядерных разработок в срок до конца августа. В Польше из-за сильных дождей парализовано движение в ряде крупных городов. В Варшаве затоплено несколько зданий. С подробностями Алексей Дзиковицкий.
2 дней интенсивных осадков хватило для того, чтобы в некоторых реках уровень воды резко повысился, а в ряде городов, прежде всего в Варшаве и Лоди, было парализовано движение автомобилей. Все автомобили остановились, кто мог съехал на тротуар, потому что по центральной улице несся поток воды. Ничего нельзя было сделать, сейчас воды уже немного меньше, говорит один из варшавских водителей. Пожарная охрана польской столицы сообщает, что в ряде районов не хватает сил, чтобы откачать воду из затопленных подвалов и жилых помещений. Варшавский университет, там затопило подвалы, в других зданиях тоже. Мы приняли уже около 1500 звонков с просьбой о помощи, заявил диспетчер столичных пожарных. По прогнозам синоптиков, ливни должны прекратиться во второй половине дня в понедельник. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Напомним главные новости к этому часу. Ливан отверг проект резолюции по ливано-израильскому регулированию, обсуждаемый Советом Безопасности ООН. В Чечне при подрыве военного грузовика ранены 3 солдата-контрактника. Восстановлено движение поездов на Транссибирской магистрали. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Шендерович. Это программа «Все свободны». Воскресный разговор на свободные темы. Сегодняшний разговор идет в записи. Мой гость сегодня в студии «Радио Свобода» в Москве – ресторатор Александр Смолянский. Добрый вечер, Саша.
Добрый вечер.
Ресторатор... Так вот, произнес тут специалист, кто только у меня не был, значит, в этой студии «Радио Свобода», произносишь ресторатор, что-то не из здешней жизни, что-то как такой-то буржуазный налет.
Безусловно, потому что рестораны пришли сюда, это не прямое как бы следствие трактиров и придорожных каких-то мест, где...
Покушать.
Покушать можно было просто. Рестораны пришли действительно с Запада, из Франции. Название это пришло. Если хотите любопытную историю, могу рассказать о том, как во Франции, сегодня самой такой гастрономической и кулинарной стране мира, как ни странно, до середины 18 века в основном население питалось одним и тем же блюдом. Это было что-то вроде рагу. Это было вкусно, но это было достаточно тяжело. Желудки страдали. И в 1753 году французский обержист, у него был, ну, типа заведения общественного питания, написал на своих дверях, что он подает более тонкую еду. Яйца, то есть омлет, бульон и котлеты де валяй, прообраз котлет по-киевски. И дописал сакраментальную фразу: «Приходите ко мне, я отреставрирую ваш желудок». И вот слово «реставрация», «ресторация» — это одно и то же слово, на самом деле, по происхождению.
Да,
честное слово, да, это просто две формы одного и того же слова. И отсюда пошло название «ресторан». И словом «ресторан» сначала как причастием называли реставрирующего, то есть самого ресторатора, а потом и само место стало называться «ресторан».
То есть сначала профессия была.
Сначала была профессия благородная — реставрировать желудки.
Слушай, как замечательно. То есть, немножечко такое в сторону медицины даже, что-то такое...
Да, безусловно, но я считаю, что как бы медицинская составляющая, ну или как бы составляющая здоровья в питании, она является одной из основных. И от этого это как бы это определяет и качество, и свежесть продуктов, которые мы покупаем, и обязаны покупать.
Кем был в прошлой жизни? Не всегда же.
Наверное, в прошлой жизни я был больше потребителем вкусной и питательной еды. И вкусно хороших напитков. И, наверное, это у меня в крови передалось поколениями, не знаю, потому что я никогда не был профессиональным ресторатором, я не готовился к этому, я не учился, я не заканчивал институт пищевой промышленности, не Плехановский институт, нет, совершенно, но просто, ну, такая добрая, как бы, добрая страсть к вкусной еде, ну, как бы меня всегда волновало. И так сложилось судьбой, что мне пришлось научить, ну, Москву, скажем так, пить хорошие напитки. Работал я в одной фирме, которая занималась хорошими напитками. И потом я подумал, а почему бы не научить тех же самых друзей правильно и вкусно есть? Вот поэтому и родилось такое желание, оно совпало по обстоятельствам с определенными событиями, когда мы открыли один ресторан, потом я стал совладельцем другого ресторана, потом еще один ресторан. И вот действительно, ресторатор может работать как крупный бизнесмен, открывая однотипные сетевые заведения. Это уважаемо, но это как бы одно направление. То, что я стараюсь делать, это, ну, если хотите, полухудожественные проекты, да, это штучные вещи, которые я не хочу не повторять, и не хочу, чтобы другие повторяли.
Ну, правильно, с настроением, немножко театр.
Немножко театра, вернее, да, даже театр, не немножко, да. Там много театра должно быть. И театр должен быть и кулинарно-гастрономический, и театр должен быть в окружении, театр должен быть в сервисе, театр должен быть в том, как вы встречаете гостей в ресторане. Это все очень важно.
Очень интересно. Мы с тобой разговариваем так или иначе в стране, где, я сейчас буду говорить, выводить на провокационные темы.
Ради бога.
Так или иначе, ну, справедливые темы, которые нельзя не затронуть. Мы же с тобой разговариваем в стране, где некоторая часть населения, значительная часть населения, значительно большая часть населения, чем остальная, не может позволить себе пойти ни в какой ресторан. Мы живем в стране, я подозреваю, в отличие от Франции, где все-таки, ну, так или иначе, подавляющее большинство населения может себе позволить прийти в ресторан, лучше или хуже. Не всегда, значит, в Максим, но уж, да. А, тем не менее, в России, да, подозреваю, что процентов 80 сегодня не сильно имеют эту возможность. Нет ощущения, ну, так, огрубляя и обостряя пира во время чумы.
Ну, такого ощущения нету. Такое ощущение было, когда, наверное, появлялись в начале 90-х годов первые частные, или как их называли, кооперативные рестораны. Это, тогда это было немножко похоже. Сейчас нет. Понимаешь, ведь ресторан – это такая штука, когда ты его придумываешь, там, ресторан, кафе, клуб, все что угодно в этой отрасли. Ты не думаешь обо всех. Твоими клиентами и гостями не могут быть все. Ты работаешь на определенную либо социальную группу, либо на определенный круг знакомых тебе людей, на профессиональный круг и так далее, и так далее, и так далее. То, что не все могут ходить в рестораны, ну, я не считаю, что это 80%, я считаю, что это гораздо меньше процентов.
Сколько, по твоим прикидкам?
Я просто плохо знаю статистику. Ну, давайте исключим пенсионеров, которые, ну, так и так редко ходят куда-то, да? Ну, исключим...
Это у нас они редко ходят куда-то. В любимом нашем Париже...
Они могут пойти.
Да, сидит пожилой месье.
Да,
другое дело, что он пьет бокал дешевого вина и ест тарелку вермишели.
Да, или чашку кофе за 100 рублей.
Чашку кофе, да. Но он, тем не менее, сидит
в ресторане. Это просто не в крови.
Культура,
ресторан изначально в Советском Союзе, это было место, где отмечались какие-то события, и не выполнялась чисто функция, что вот прийти вкусно поесть или что-то хорошее выпить.
Да, это на праздник.
Да, это было событие в ресторане на день рождения. Или танцевать в ресторане. Помнишь, как танцевали в ресторанах? Во всех ресторанах.
Я тебе скажу страшно. Меня не пускали в рестораны. Даже когда у меня была трешка, я не мог пройти фейс-контроль у швейцара. Что-то в моем лице заставляло его меня не пускать в советские хорошие рестораны.
Ну, наверное, надо было раньше сбрить бороду.
Не, у меня не было никакой бороды. У меня было в глазах, что я не имею права войти в ресторан, что мое место в столовой.
Не знаю, может быть, ты это слишком как-то прямо читал в глазах швейцара, на который на тебя смотрел, или не хотел с ним делиться этой трешкой, которая у тебя была.
Нет, вот. Трешка была не на швейцара, извини.
Ну, часть этой трешки швейцару тебе бы хватило. Вот, сейчас ресторан как бы изменился по функции, да, и, конечно, больший процент населения ходит в ресторан. Да, действительно, многие не могут пойти в ресторан. Ну, давай с объективно, как бы более позитивно посмотрим. Все больше и большее количество населения могут позволить себе ресторан. Мы не говорим о самых дорогих ресторанах, да, но мы говорим, пускай даже это ресторан быстрого питания, пускай это Макдональдс или какая-то
сеть. Макдональдс причисляет себя к ресторанам?
Ну, во всяком случае, по разным статистикам, да, ну, во всяком случае, это точка предприятия общественного питания, да, и сходить туда тоже какое-то определенное событие, да. Я не могу сказать, что пенсионер не может прийти и выпить чашку кофе там, где он хочет, на террасе там любого ресторана. Просто такой традиции нет, такого правила не было в России, в Советском Союзе. А сейчас социальная структура гостей, конечно, меняется и в лучшую сторону.
Потом... А вот опиши, это вот очень интересно подробно. Вот кто были посетителями твоих ресторанов там, в начале 90-х, в середине 90-х, сейчас? Как меняются лица, как меняется социальный портрет, как бы мы сказали?
Ну, первый ресторан, который так отчетливо выявился, это был безумно дорогой ресторан, такой суперпрестижный, первый в Москве в своем роде, и, конечно, он был абсолютно олигархичен по своей структуре посетителей, так что не будем брать как пример. То, что касается клуба-ресторана, то от студентов старших курсов, аспирантов, молодых юристов, молодых бизнесменов, владельцев мелких и средних предприятий, творческой интеллигенции, которая что-то зарабатывает, вот в основном ходит, да. То, что касается ресторана французского, которым я занимаюсь, то это совершенно разная публика, включая бабушек, включая дедушек и студентов, которые просто приходят пообедать днем.
То есть вот есть такая форма, как раньше был, комплексный обед? Ты аж закашлялся.
Да, комплексный обед.
Словосочетание.
Ну, сейчас это называется, комплексный обед сейчас называется бизнес-ланч, да, таким английским нехорошим словом. Я не люблю подавать бизнес-ланч у себя в своих заведениях. Мы предпочитаем совершенно другое. Это называется обед по понедельникам, обед по вторникам и так далее. Отличие от того, что там все готовится порционно, готовится по вашему заказу, просто меню составлено так, что можно уложиться в очень небольшие деньги. Но продукты те же самые, из которых готовится основное меню.
Ты производишь впечатление, ну, мы давно знакомы, человека такого вальяжного, тебя трудно представить суетящимся, тебя трудно представить бегущим, нервничающим, и тем не менее, вот волны социально-политической жизни каким-то образом докатываются до тебя и до твоих бизнесов, как сейчас говорят.
Ну, до бизнесов докатываются некоторые всякие изменения в законодательстве, которые происходят. Последняя история с акцизами, конечно, потрясла весь ресторанный и
магазинный. Чуть подробнее вот изнутри. Нет. Потому что как потребитель я это знаю, как ресторатор.
Да, значит, как ресторатор с 1 июля я не имею права продавать алкоголь, вино сюда тоже входит, со старыми акцизными марками. Но дело в том, что с 1 июля я не получил товар с новыми акцизными марками, и какое-то время весь бар, весь погреб винный был абсолютно пуст.
В программе «Все свободны». Александр Смелянский, ресторатор. Программа идет в записи. Мы беседуем, напомню, в середине июля 2006 года.
Постепенно начали появляться какие-то продукты с новыми акцизными марками, но дело в том, что сегодня трудность основная в том, что должна быть подключена в масштабе всей страны система, которая называется ЕГАИСТ, Единая государственная система контроля производства, импорта и оптовой продажи алкоголя, содержащей продукции. Почему-то она не работает.
Почему?
Ну, почему задаете, это трудно сказать.
Вот я тебе задаю детский вопрос. Да. Где только винтик, который надо подкрутить, чтобы эта машинка заработала?
Я думаю, что здесь не винтик, а здесь просто как бы, ну, слишком большая самоуверенность тех людей, которые сказали, да, эта система будет работать с 1 июля. Я понимаю, что достаточно сложно в рамках страны создать единую систему контроля и учета чего бы то ни было. Почему-то начали с алкоголя. Ну ладно, так правильно. Но на сегодняшний день из-за отсутствия вот этой регистрации в системе страдает в первую очередь не только рестораторы, не только владельцы супермаркетов, но страдает государство, которое не получает налоги. Намерения были благие. 62% водки было безакцизным, безакцизной или фальшивой. Государство недополучало эти деньги. Сегодня, в связи с отсутствием рабочей системы, государство недополучило, по каким-то данным, я слышал это в источниках в прессе, уже недополучило 5 миллиардов рублей. Только с этого.
Вот, смотри, какая штука. Смотри, какая штука. Я только обращаю внимание на то, что запретительные механизмы срабатывают мгновенно. То есть, вот, перекрыть, запретить, это же делается за день, и на второй день работает. А более тонкие настройки не работают. А по традиции запретительная у нас традиционно работает сильнее, да?
Чем... Это же просто легче и проще запретить, ну, да, чем что-то запустить.
Знаешь, механизмы регуляции, это не, так сказать, я человек мало пьющий, меня это ударило, может быть, меньше, чем остальных. Но тут пришла мне на ум история о государстве Мьянма, да, бывшая Бирма, где дивная была история с автомобилями. Логика регулирования напомнила мне эту историю. Наша винная и та автомобильная. Значит, наследство от английской колонизации, там левостороннее движение и, соответственно, правый руль. Но на зло английскому империализму, когда пришли местные военные, они перевели, значит, на слевостороннего, с праворульного, значит, движения, на слевостороннего, значит, с правосторонней на левосторонней, да? Но машины остались те же. В связи с чем в огромном количестве начали попадать под колеса велосипедисты в основном, потому что самый демократический вид транспорта. Все поменялось, схема движения поменялась, машины остались те же. Значит, как поступает... Вот есть проблема. Резко повышается смертность на дорогах, да? Потому что они назло английской короне поменяли все. Значит, как решает этот вопрос военные в Мьянме? Вот загадка тебе, знатокам минута.
Запретить езду на велосипедах?
Правильно. Правильно, логика военного человека. Абсолютно, абсолютно. Они запретили в черте столицы велосипеды. Да? То есть сначала поменять схему, сначала запретить, а потом запретить и это. То есть самый такой простой военный способ. С акцизными марками тоже ничего же... Против никто не имеет, но только сначала же надо запустить эту систему, видимо, потом убрать. Тут.
Безусловно, просто люди, которые приняли эти решения и проводят их в жизнь, забыли, что должен быть какой-то переходный период, наверное.
И что только... теперь, значит, как в «Однажды в Америке», значит, бутлегерские,
ну,
да, радости?
Ну, об этом, конечно, можно мечтать, можно придумать сценарий прекрасной бутлегерской вечеринки.
Чтобы текло из батареи.
Из батареи, из чайников, наливать в чашки и так далее, в кружки. Ну, я думаю, что кто-нибудь это придумает.
Я думаю, да. И, ну, главное, это, конечно, очень все полезно для кинематографа и очень неполезно, в общем, как я догадываюсь, для бизнеса.
Ну, для бизнеса, да, но как бы выше... руководящая сила в этом, как бы, здоровье населения. Население меньше пьет, отчеты хорошие, все замечательно.
А что население меньше пьет? Вот Боржоми оно меньше пьет.
Ну, Боржоми оно меньше пьет. Кинзмараули меня, честное слово, в этой ситуации, я ни в одном ресторане не подаю грузинское вино.
Почему?
Не люблю я их. Я вообще в рестораны, может быть, я и не прав, я делаю по своему вкусу. Я делаю то, что я люблю, то, что мне нравится.
Не, ну почему?
Это... Я считаю, что мой вкус, ну, определенное количество людей может разделить и поддержать. Он, может быть, не совершенен, наверняка не совершенен, но, может быть, не так плох.
Знаешь, по поводу этого есть известная история про Щукина-коллекционера, которого спрашивали, который открыл Матисса, да?
Да.
И спрашивали, почему, вот, какие критерии, почему покупаете эту картину? Он говорит, я покупаю то, что мне нравится, исходя из того, что если нравится мне, может понравиться кому-то еще.
Он абсолютно прав, я подписываюсь под этим на 100%.
Какие вина вы рекомендуете?
Ну, сейчас трудно рекомендовать вина.
Нет, это не реклама, да.
Нет, трудно рекомендовать вина, потому что их пока нету. Да. Очень ограниченный выбор недорогих французских и итальянских вин стал появляться официально. Как они подключились отдельно к этой системе государственного регулирования, мне трудно сказать, но мы официально покупаем у фирм-поставщиков очень ограниченный набор, даже уже каких-то коньяков, уже шампанское начинает появляться. Но вы понимаете, как бы, ну, богатство ресторана, это не в том, что у нас есть вино, да? Мы собирали долго погреб хороших французских вин 95-го, 96-го года Бордо, хорошей Бургундии. И все, мы не можем их никогда реализовать. Мы их разберем по своим домам, друзьям подарим, в конце концов. Но это же тоже определенное культурное такое событие, создание погреба, да, или коллекция какого-нибудь удивительных сортов виски в каком-нибудь ресторане разных годов тоже, от разных производителей всех стран. Мы, все, это кончилось. Нам все надо начинать сначала для того, чтобы радовать потребителя.
Мне, ты сейчас так об этом говоришь, я вдруг понял, что это только с одного края сфера просто потребления, с другого чисто искусство, да?
Безусловно.
Вот у кого-то висят в частном доме какие-то картины, которые в сущности, он их никогда не, как говоря языком грубым, не отобьет никогда деньги, он никогда даже не будет продавать, и почти никто не видит этих картин. Но вот есть странные отдельные люди, которые занимаются коллекционированием почти что для себя. Вот есть такие, сколько таких людей, как вроде тебя, ну, в хорошем контексте сумасшедших, повернутых на этом, которые собирают такие коллекции?
Нет, ну, каждый ресторатор, который ощущает себя и может назвать себя ресторатором, конечно, он это делает, да? Я не могу сказать, что это делается для себя, для своего удовольствия. Да, в этом есть определенная гордость, когда ты можешь предложить что-то, но все равно мы продаем то, что мы собираем. Мы не держим это вот... как посмотрите, что у нас есть. Вы можете попробовать, вы можете купить.
Я сейчас одну провокативную историю расскажу. Подозреваю, что ты можешь оказаться на другой стороне баррикад в этой истории. В Соединенных Штатах один мой шапочный, сильно богатый приятель повел меня в ресторан угощать. И там, ну, может быть, желая как-то произвести впечатление, попробовал взять бутылку за какую-то немыслимую, значит, трехзначную сумму в долларах. Я попросил его этого не делать, из совершенно гастрономических соображений я понял, что мне это в горло не пойдет. Ну, я не вижу принципиальной разницы. Вот до какой-то степени... И мы с ним поспорили об этом. И я сказал, что до какой-то степени соотношение цена-качество, да, оно гармонично. И я понимаю, значит, почему хорошее вино стоит дороже, чем самопал какой-то, да? Это я понимаю. Я понимаю, за что я плачу. Но с какого-то момента, почему вино, вот когда мне предлагают вино за $800 бутылку, я пытаюсь понять, почему она так стоит. И я не понимаю, не может быть, чтобы его качество было в десятки раз больше, чем, 10 раз больше, чем вино за $80. Чем определяется вот просто, откуда берется такая цена, для кого она берется?
Ну, во-первых, должен тебя огорчить, тебе предложили не самое дорогое вино, которое может быть.
То есть он пытался на мне сэкономить.
Может быть, пытался сэкономить ровно столько, а может быть и больше.
Вопрос... Секундочку, да. Что есть вина там под 2-3 тысячи долларов?
Есть вина, которые, ну, как бы покупаются у оптовиков или у хозяев, да, замков, по 2-3,5 тысячи евро, по 4 тысячи
бутылка.
Евро. Бутылка, да. Ну и, соответственно, в ресторане они продаются с определенной наценкой, как вы понимаете.
Я подозреваю, что это вино не для того, чтобы его пить, а для того, чтобы сказать, что я пил это вино. Не так ли?
И так, и не так, да. Конечно...
Ну,
да, нет, я говорю правду. Я ничего не лукавлю, не скрываю. Возьми те же самые произведения искусства, да? Ну, кому-то действительно покажется странным, что за простую картинку Уорхола люди платят безумные деньги, да? А кому-то покажется нет. Кому-то покажется, что да, я должен купить эту картину, чтобы сказать, что у меня есть эта картина и за сколько я ее купил.
То есть здесь причем, главное, не первое, а именно второе, за сколько я ее купил.
Да, три категории как бы потребления есть, да? К вину это точно так же относится. Есть люди, которые пьют вино в удовольствие и думают о своем бюджете. Есть люди, которые ради пижонства, да, Романе Конти, я вчера взял бутылку Романе Конти, это самое редкое, самое дорогое вино французское, которое действительно стоит там, может стоить до 10 тысяч евро бутылка. Вот, а есть люди, которые всю жизнь мечтают выпить Романе Конти. Они хотят, они стремятся, потому что действительно это легенда, да? Вот как есть легенда в искусстве, есть легенда в балете, есть легенда в литературе, вот также есть легенда в виноделии. И вот эти легендарные вина, они вот столько и стоят. Потому что это легенда, кроме всего.
Да, ты платишь за легенду, ты платишь не за кулинарию,
мы не будем говорить, что ты платишь за бренд, да, как это делается в моде и так далее. Ты платишь за легенду.
Александр Смелянский, ресторатор, в гостях в программе «Все свободны». Мы продолжим после выпуска новостей.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. В воскресенье в 2 часа дня после новостей. Лидер – человек известный и информированный. Под перекрестным огнем вопросов трех журналистов – российского, иностранного и ведущего «Радио Свобода». Первая программа была записана в Кремле в кабинете вице-президента России. Такого поста больше нет, но другие лидеры каждую неделю продолжают отвечать на вопросы журналистов на волнах «Радио Свобода».
В Москве 18:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Ливан отверг проект резолюции по ливано-израильскому регулированию, обсуждаемый Советом Безопасности ООН. Проект призывает к полному прекращению огня. Израиль заявил, что пока не намерен прекращать операцию в Ливане. Израильские солдаты захватили активиста Хезболлах, причастного к похищению двух израильских военнослужащих 12 июля, что привело к эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Сегодня при массированном обстреле боевиками Хезболлах севера Израиля погибли по меньшей мере 10 человек. На юге Ливана израильские ВВС нанесли удары по селению Ансар. Погибли не менее 5 мирных жителей. Представитель ООН заявил, что погибли еще 3 международных наблюдателя, граждане Китая. В столице Чечни Грозном погибли 2 маджахеда, пытавшиеся заложить мину на дороге. В Грозненско-Сельском районе подорван грузовик с военнослужащими внутренних войск МВД России. Тяжело ранены 3 солдата-контрактника, сообщает корреспондент «Радио Свобода». В Кемеровской области задержан контрактник, сбежавший из воинской части в городе Юрга. По непроверенным сообщениям, при задержании он пытался покончить с собой. Причина побега выясняется. Восстановлено движение поездов на Транссибирской магистрали, прерванное из-за крушения товарного состава в ночь на сегодня. В результате аварии в районе города Дальнереченск Приморского края с рельсов сошли 32 порожние цистерны. Никто не пострадал. В Багдаде американский военный суд начинает слушание по делу об изнасиловании и убийстве 14-летней иракской девочки и убийстве 3 ее родственников. В случае вынесения обвинительного приговора 4 солдатам, которые находятся на скамье подсудимых, грозит смертная казнь. В Хиросиме десятки тысяч людей приняли сегодня участие в митинге по случаю 61-й годовщины.
Мы продолжаем разговор с Александром Смелянским, ресторатором в программе «Все свободны». Программа идет в записи, поэтому ваших вопросов в студии не прозвучит. Но у нашей программы есть продюсер, который тут сидит за стеклом и записывает эту программу. И все-таки один вопрос поступил ресторатору Александру Смелянскому. А куда подевалось диетическое питание в ресторанах? Куда подевались рестораны? Вот такой направленности вполне себе медицинской, правильной.
Хороший вопрос, спасибо. Беда с этим. А с системой, наверное, диетических столовых, которая существовала, тоже беда. Их больше нету. Но в ресторанном движении начинают появляться так называемые рестораны здорового питания, где используются продукты без измененной генетики, где составляются определенные, составляются специальные блюда, которые не вредны. Это не медицинская, затея, это затея здорового питания. В каждом ресторане не здорового питания, в кавычках, а обычного, да?
Хорошая, кстати, идея. Ресторан нездорового питания. Я думаю, будет пользоваться огромным успехом.
Вот, конечно, тоже есть блюда, рассчитанные на людей, которые, либо вегетарианцы, либо страдают какими-то заболеваниями, которые могут выбрать всегда. Но вот такое движение, во-первых, в фитнес-клубах очень много буфетов и кафе, которые где-то подают здоровую пищу, да, следят за этим. Диеты никто не рассчитывает. воспитывает. Это действительно так. Но утром вы можете кашу на завтрак съесть почти в любом ресторане, который подает завтраки.
Ага.
Да, все-таки.
Ну да, да, да. Ну, это все-таки носит характер в основном. Это бизнес, да? Это вот такой утро бизнесмена, да?
Вы знаете, это для нас это дополнение к бизнесу, конечно. Мы без этого прекрасно можем обходиться, но так как каждый ресторан формирует свою группу, свою, как бы, свой класс постоянных клиентов, которые говорят, а почему у вас нет завтраков? Ну, сказали 5 человек, вот мы бы хотели у вас завтракать. И ресторатор заводит завтраки.
Сколько человек, ты сказал, 5 наугад? Сколько человек должно появиться, чтобы ты начал думать об изменении графика, об изменении кухни?
Такой нет статистики. Если 100 человек предложат, делайте нам стриптиз в 12 часов ночи, конечно, на это никто не пойдет.
Стриптиз — это блюдо совсем отдельное.
Но все-таки это блюдо.
Эта кухня в Москве представлена, знаешь.
Достаточно да, широко.
Да, да, да. Разной степени прожарки, я бы так сказал, да. Достаточно широко. С завтраками гораздо скромнее, надо сказать.
Завтраками это кажется. Просто вы не обращаете внимания часто на те рестораны, которые подают завтраки. В Москве завтракать можно...
Может, я просто поздно встаю.
Я думаю, поздно встаешь. Завтрак до 11:30. Правда, некоторые завтраки в ресторан в субботу, воскресенье, завтраки до 2:30. Они рассчитывают на то, что ты долго будешь спать.
Да-да-да. А, скажи, ты ревнивый ресторатор?
Нет, я как бы не очень ревнивый. Я радуюсь успехам других. Конкуренция на рынке существует, но, скажем так...
Но у вас не стреляют в вашем бизнесе?
Пока
там, что там, в металлургическом, в нефтяном?
Нет, ну, во-первых, не такие денежные массы задействованы, чтобы стрелять.
Ну, на киллер надо заработать.
Да. Ну, и потом, в основном, как бы, владельцы ресторана все-таки знакомы между собой, и общаются, и много делали изначально вместе, потом разделялись, соединялись. Там истории много, истории запутанные существуют, и федерация рестораторов, и ательеров.
И ательеров?
Ательеров, да. Расшифруй. Владельцы частных гостиниц.
Ага, от ательера.
Вот, какие-то вопросы решаются и на этом уровне.
А, то есть она существует?
Она существует, она функционирует.
Это профсоюз?
Это не профсоюз, это как творческий союз. Uh-huh. Творческий союз рестораторов. Любой может прийти со своей проблемой, обсудить ее, найти решение и так далее.
А, скажи, когда... Просто это очень, очень интересно, я впервые об этом слышу. Наугад, когда последний раз собирались, что обсуждали?
Нет, последний раз не собирались, не обсуждали. Как раз эти акцизные истории, были постоянно в телефонных переговорах, что делать, как быть, есть ли какие-то разъяснения. Я знаю, что федерация направляла запросы во все адреса с просьбой разъяснить, что делать с открытыми бутылками, что делать с бутылками на складе и так далее.
Что пишут?
Ни одного ответа не получили. Вот. Ни одного ответа
мы,
не получили.
Мы плавно подходим так или иначе, да? Ведь старая даже не шутка, а просто констатация факта, что состояние дел в стране – это как ДНК. Да, можно поскрести в любом месте. Можно поскрести там, в детских домах, можно поскрести в ресторанах.
Абсолютно.
Разный
уровень трагизма.
Да. Но разный уровень трагизма, но анализ ДНК покажет одно и то же примерно.
Ну, болезнь затрагивает
все. Да. Так вот, мы плавно подошли к, так сказать, к управлению опять, к коррупции, да, каким-то образом, там, где вопросы не решаются так, как они должны решаться, там, где не работает механизм, его замещает механизм коррупции. Причем я предлагаю употреблять слово «коррупция», страшная вещь, я скажу, без отрицательного контекста, как бы, просто по факту. Если люди не могут, нету механизма решения по закону, то я иду и даю в лапу. Вот я, да? Ну, куда деваться? Вот там, да? Если система прописки такова, что я должен потратить жизнь, да, на то, чтобы... Или там получить техобслуживание автомобиля, я должен потратить жизнь на то, чтобы это пройти законно, да? То значит, я включаюсь в механизм коррупции. Каким образом решаются вы, вот эта ваша федерация, у вас должны быть знакомые какие-то среди тех, в тех кабинетах, которые должны это решать бесплатно, извини.
Ну, понимаешь, как-то единого кабинета, где решаются все проблемы, это касается в основном открывающихся ресторанов.
Не про Господа Бога сейчас говорю.
Да,
я говорю про ресторанный бизнес.
Есть тысячи служб, которые должны подписать бумаги, дать разрешение и так далее. Я не могу назвать как бы прямой коррупцией. Да, если самому заниматься этим, ты потратишь очень много времени. Времени, которое тебе не дано.
Твой конкурент просто, да, с помощью какого-то количества бумажек, да, различного цвета, да, и с разными портретами, он эти проблемы решит и вырвется на полкорпуса. Да?
С одной стороны, хотя, повторю, прямой такой конкуренции нету, да, мы не продаем, кто быстрее создаст блюдо и быстрее его продаст, да, все-таки здесь немножко более комплексный, более серьезный подход. Нет, ну просто есть определенные вложения, которые ты должен в определенное время амортизировать, вернуть, да, кредиты, да, и так далее, и ты не можешь растянуть, допустим, период подготовки на несколько лет. Говорить о прямой коррупции не знаю, на моей практике этого не было. Есть тысячи компаний, которые за определенное вознаграждение берут на себя регулирование всех этих вопросов.
То есть этот тонкий вопрос вы перепоручаете?
Мы перепоручаем. Для нас он не тонкий, для нас он жизненно важный.
Но нет, чтобы... я имею в виду собственно коррупционный вопрос.
Мы, ну, давайте так, мы не знаем, что они делают с теми деньгами, которые мы им платим. Берут ли они все себе, дают ли они какие-то взятки, покупают ли они подарки. Мы, правда, это не знаем. И считаем, что это для нас ситуация, ну, может быть, это как страус, который прячет голову в песок, да? Но для нас эта ситуация наиболее приемлемая. Да, вот мы определяем сроки, в эти сроки мы согласуем с такой-то инстанцией.
Сколько инстанций, вот для того, чтобы открыть ресторан? Вот я завтра захочу, вот меня отовсюду погонять, наконец, значит, совсем, да? Закроют не только периферийные, значит, трансляторы «Радио Свобода», но и столичный. И я пойду к тебе и скажу: Саша, я хочу открыть вот собственный ресторан, у меня такие замечательные идеи. Сколько мне надо бумаг собрать, сколько мне надо инстанций пройти, можешь поперечислять?
Нет, ну это, допустим, при строительстве, ремонте, это обычные все инстанции, которые задействованы в этом, начиная от службы главного архитектора, все согласования с управой, со всеми административными органами района, это...
Так, это первые.
Надзорные инстанции, любые, да?
Это 5-6 инстанций.
Я думаю, что гораздо больше.
Ну, вот. Порядок. Числительные.
А? Я не прошу, я думаю, 15-20 подписей надо будет собрать на всяких бумагах. Но это не значит, что ты окончательно закончил документацию. Это начальная документация, разрешительная, которая тебе позволяет что-то делать.
То есть, для того, чтобы начать делать, я должен получить 15-20 подписей.
15-20.
Прекрасно. Да. Полжизни уже прошло. Так, дальше.
Вот. А потом надо согласовывать с санэпидемстанцией, надо согласовывать с пожарным надзором, еще десяток каких-то инстанций. Потом все документы надо привести в порядок, пройти БТИ, сдать окончательный проект, решение госкомиссии. Ну, обычная история, да? Ну, и, как ты понимаешь, естественно, ты, как будущий ресторатор, этим сам не будешь заниматься. Ты наймешь людей, которые знают, как это делать, и которые тебе скажут: это стоит столько-то. Ты скажешь: ой, это очень дорого. Можешь поторговаться. Если скажешь совсем маленькую цифру, скажешь: занимайся сам. Нет, это хорошо, что есть... посредники, мы их называем, ну, действительно, словом, посредники, они решают нашу проблему.
Ну, фактически, то, что ты рассказал, ничего нового-то не рассказал, потому что всякий человек, который покупал или продавал квартиру, он ровно с этим сталкивался.
Да,
значит, либо ты остаток жизни проводишь на Зеленом проспекте, или где там это, значит, да?
Да, такой был адрес.
Да. Либо появляется тетя, которая, значит, а дальше уже действительно пойди узнай, что ей, а что не ей.
И мне кажется, что ни тебя, ни меня это не должно интересовать в этой ситуации.
Нет, меня в данном случае, конечно, это, конечно, все понимают, что это шутка. Меня это не интересует как будущего ресторатора. Меня это интересует как человека, который, извини, тут живет, да, и которому интересно, как устроено. И устроено так же. Понимаешь, что устроено так же, только, конечно, там, с некоторым коэффициентом еще.
Наверное, да.
Потому что хорошие отношения... Да, ну да, дальше вопрос отношений. Потому что санэпидемстанция, как и пожарная охрана, как мы понимаем, может, так сказать, коммерсант, когда были проблемы, у него служба пришла пожарная охрана и закрыла там на один день, да? Я знаю, что в театре пожарник — это человек, с которым... Главный, самый главный режиссер должен поддерживать самые хорошие отношения, потому что у пожарника он может во время спектакля опустить пожарный занавес, и спектакль закончится, и никакой-то Встаногов ему не указ.
Чтобы еще пожарный занавес никого не придавил.
Да.
Мы все так относимся к этому, да, и между собой действительно так все говорим, и, наверное, мы правы в какой-то степени. Но поверь мне, когда у меня в клубе находится 300 человек, и я делаю какой-то праздник, а у меня лежит сено на полу, вот по сценарию у меня должно быть пол застелен сеном.
Это, это да.
Понимаешь, это... вот здесь уже у тебя одно место начнет играть уже и думать, а что ж пожарники-то, да? Может вызвать дежурного пожарника,
нет,
может быть,
чтобы
он помочь.
Нет, это другое дело. Да, тут уже серьезно. Это уже начинается театр, настоящий театр.
А то же самое с санэпидемстанцией. Да, нам кажутся изначально их требования повышенными, неправильными, да? Они влезают во все детали, тысячи журналов учета и так далее. Ну, прости меня, если у тебя в ресторане кто-то потравился. Кто виноват?
А бывали такие случаи?
Бывали.
Реальные?
Бывали,
вот
реально.
В Москве?
Да, в Москве бывали такие случаи. У меня бывали такие случаи, не буду скрывать.
Чем это кончается?
Это может закончиться...
Это увольнение повара?
Нет, не обязательно. Это может закончиться судебным процессом против заведения. И вполне возможно, что выиграет человек, который потравился, если он остался жив, я надеюсь, в этом случае.
Тогда лучше не оставлять.
Вот. Понимаете, продукты – это достаточно сложная материя. Да? У тебя свежий продукт, но вот... Тебе попался вот такой.
Сочувствуете ли вы, Александр, Макдональдсу, которому опять чинили иск за пролитый горячий кофе? Там был прецедент американский, очень забавный, известный, да?
Да, да, да.
Но, похоже...
Да, дорогой.
Очень дорогой. Там выставили прибыль Макдональдсу за один день, а это было не больше, не меньше миллиончик.
Да.
Причем не рублей. Вот. И тут недавно...
Это история, когда дверь закрылась.
Да. Недавно... В этой ситуации твои симпатии человеческие, профессиональные?
Мои симпатии, вот двоякий ответ, мои симпатии на стороне пострадавшего, безусловно, да, и моя ненависть к нему, потому что я понимаю, какой он паразит и гад в этой ситуации.
Мы говорим об абстрактном пострадавшем, да, никогда.
Да, естественно.
А почему паразит и гад? Он
решил этим воспользоваться, да, и где-то он прав, что он этим пользуется, да. Достаточно ли оснований, чтобы пользоваться этим и...
Понимаешь, какая штука, Саш? Вот если тут скажу, у меня это чувство нераздвоенное, потому что я только потребитель, да? И хочу тебе сказать, был такой, значит, случай, значит, вот на собственную мою маму, да, падает сук неотпиленный там, дерево, вот у подъезда, да? Гематома, сотрясение мозга, я понимаю, что по уму, да, вот я... Вот надо подать можно, и ну, не потому что, не то чтобы шибить какую-то сумму, но кто-то же должен это делать, да, чтобы не падало людям на голову куски деревьев, да?
Естественно.
Да. Значит, надо подавать в суд. Дальше я представляю себе это все на местности, и у меня охватывает смертельная тоска, потому что я понимаю, что вот сейчас я, в кавычках искомом, телезвезда, вот я сейчас потащу в суд, там, какого-то сотрудника этого ДЭЗа, причем это же стрелки будут не на начальнике ДЭЗа, а на каком-то человеке, который должен был сделать, да, с его зарплатой, да, с его там собственными детьми и так далее. И я буду его, значит, хватать за грудки, и вдруг я понимаю, что мы живем в стране, где это просто, вот, как ты говорил, нет ресторанной культуры, вот нету этой культуры, это, в общем, не принято. При том, что я понимаю, как головой я понимаю, что для того, чтобы в следующий раз не упало, надо подавать в суд и обязательно сшибать большую сумму. Потому что немедленно это пройдет информация по всем ДЭЗам, везде отпилят эти деревья, да? Потому что это...
Ну так, в идеале.
В идеале. Ну, этот язык человек понимает. И в тех странах, где эти механизмы работают, да, в каждом отдельном случае можно возненавидеть. Но в целом механизм дает положительный эффект. И когда я хожу в штате Нью-Джерси и по чистым аллейкам маленького городка и вижу объявление, что за собачью какашку штраф $50, я понимаю, почему нету собачьих какашек. Да? Не потому, что они лучше нас, а потому, что штраф $50, и это работает. Так что человека можно возненавидеть, да? А если оштрафуют... этот несчастный ресторан один, да, то 120 других, может быть, что-то сделают с дверями, которые не будут хлопать, да, по нам. Может быть, что-то как-то по-другому будет.
Да, безусловно, ты совершенно прав, что вот этой части культуры общения, да, вот культуры защиты даже своих прав, ее здесь не существует базово. И поэтому такие случаи, как что там в Макдональдсе или где-то, да, это показатель на голом поле. Почему это так высвечивается, почему об этом так
потому
говорят?
Потому что нету фона.
Нету
конечно,
фона никакого.
Конечно, конечно, конечно. Привычки нет. Да. Заговорили мы значит, о том, как у них, как у нас. Не было таких империалистических позывов что-нибудь устроить за границей, какой-то ресторан? Или только отсюда сюда?
Нет, там... Сначала были какие-то идеи экспортировать русскую кухню, что-то делать в каких-то странах, обсуждалось, говорили с коллегами об этом много. В конце концов пришли к выводу, что управлять таким бизнесом на расстоянии невозможно. Серийным, сетевым, да, возможно, по общим правилам, по системе франчайзинга, да, возможно. Когда есть элемент творчества, то требуется присутствие режиссера.
Постоянно. Да, да, да.
Который может что-то поменять, что-то добавить, что-то изменить, поменять сюжет пьесы.
Ты к себе, насколько я понимаю, ходишь как, не как на работу, ты ходишь на работу. Ты там более-менее постоянно.
Я там более-менее постоянно, но по очереди делю день между двумя-тремя заведениями. Да, постоянно. Кроме чисто каких-то деловых вопросов, которые надо решать, там действительно надо быть.
Ну, в твоем случае ты становишься частью, ты не только режиссер там, ты еще исполнитель одной из ролей.
Конечно. Исполнитель одной из ролей, часть реквизита, часть мебели, все что угодно, но так.
Ну, часть мебели такая обаятельная, да, бывает это. Скажи, пожалуйста, вот резко переменим тему, мы, это я уже говорю для радиослушателей, мы беседуем в середине июля 2006 года, и где-то, видимо, к концу лета или осенью выйдет эта программа. И бог его знает, что будет к этому времени. Следишь, конечно, за ближневосточной историей.
Естественно.
Это вопрос к любому человеку, вне зависимости, просто к любому нормальному умному человеку, вне зависимости от профессии. Что делать? Есть ли ощущение, что можно сделать что-то лучше, чем делается?
Ну, то, что можно сделать лучше, чем сделается, безусловно, ощущение есть,
как?
Ощущение на многих лет.
Да, вот не будем говорить об ошибках, ну, или будем говорить об ошибках, но будем говорить, поставим просто так, что можно сделать? Вот есть Иран, Хизбалла, да, есть, можно это называть там громкими словами, ось зла новая, да, можно не называть, вот есть такая реальность, вот мы играем из этой позиции, что человечество... может сделать для того, чтобы имело смысл развивать ресторанный бизнес, а не кладбищенский.
Да, нет, вопрос серьезный, ответа на него мы с тобой, наверное, сразу не найдем, как его не могут найти политики в течение уже многих лет.
Ну, знаешь, вот говорят, что война слишком серьезное дело, чтобы доверять его генералам. Вот иногда мне кажется, что политика слишком серьезное дело, чтобы доверять его только политикам. Может, свою голову...
Ну, во-первых, политики и генералы часто выступают вместе, и зачастую это, может быть, двойная ошибка, приводит к двойным ошибкам, вместо того, чтобы привести к двойной пользе. Не знаю, последние события именно то, что касается Израиля и Хизбалла. Ну, у меня, допустим, вот как... Я не политик. Я, да, в свое время заканчивал университет марксизма-ленинизма, как мы все, советской власти. Ну, а как же, это было обязательно. Хотя никогда не был членом партии. Но для меня удивительно, почему Хизбалла не внесена в официальный список террористических организаций.
Кем? Нами.
Российским государством. Ну. Ее нет среди там 16 или 17...
Ну, тебя это действительно удивляет, как выпускника института марксизма-ленинизма, который готовил всех, начиная с Арафата, да, все
нет,
у нас...
Это академия, это
большая партийная
школа,
академия я понимаю.
Это другое, да, нет.
Я так сказать, огрубляя.
Потребитель.
Я понимаю.
Да. Вот, позиция Израиля меня порадовала изначально, что за трех людей, которые попали в руки террористов, государство идет на все для их освобождения. С другой стороны, на сегодняшний день я вижу, что этот конфликт зашел так далеко, что об этих людях уже забыли.
Забыли, уже сейчас не вспомнишь
имя этого капрала. И решаются совершенно другие задачи.
И следует заметить, при том, что как минимум мои там, и твои симпатии не на стороне Хизбаллы, да, но следует заметить, что число жертв в Ливане мирного населения, да, тоже уже пошло. Оно трехзначное. И дай бог, чтобы каждый десятый только из погибших имел отношение к Хизбалла. Об этом можно только мечтать, как говорится. Так что здесь вопрос цены, конечно, недосужий. Но, с другой стороны, я вот тут уже я в раздвоенных ощущениях и в раздвоенных чувствах, потому что точно понимаю, что ситуация в каком-то смысле безвыигрышная. Потому что не отвечать... Или просто начинать торговлю, выкупать, да, и выпускать из тюрем взрывателей автобусов, это означает открыть сезон захвата заложников на Ближнем Востоке, да? Потому что это означает, что израильских граждан вообще... Да, значит, мы таким образом, Израиль бы, если бы так не ответил, он бы просто открыл рынок. То, что мы проходили в Чечне, кстати говоря, да?
Абсолютно.
Как только эти люди узнают о том, что за это можно, этим можно добиться чего-то, значит, начали бы похищать десятками, разумеется. Открывать такой рынок нельзя. С другой стороны, мне кажется, что Европа и те силы, которые, та гиря, которая потяжелее, и которая могла бы повлиять на это. Я уже не говорю о России, чья позиция кажется мне вполне позорной в этой ситуации. Потому что мы фактически постоянно амортизируем удар, что по Саддаму, что по Милошевичу, что по Хамазу. Мы все время им помогаем, мы все время играем им на руку. Мы делаем вид, что мы сидим за столом большой восьмеркой, а играем на руку этим, налево, постоянно. Ну это, а нас-то и разговора вроде бы нет. Но и Европа с Америкой... Особенно Европа, разумеется, сейчас с огромным количеством заложников, да, в виде сама себе запустившая, да, вот эта арабская часть населения, да, и очень непоследовательная позиция, которая по всем законам физики толкает Израиль к такому решению, то что у Израиля сегодня нет другой возможности обороняться.
Совершенно верно. Израилю надо помочь найти выход из этой ситуации. Европа должна это сделать. Америка, как я понимаю, готова это сделать. Но Европа должна это сделать. Европа должна вступить в переговоры отдельные.
И
решать эту задачу.
К сожалению, для этого надо разделять, так сказать, надо разделять стратегические цели и тактические неудобства. Вот боязнь поссориться с там, арабской общиной, боязнь напряжения, да, в том числе финансового, безусловно, связанного с завязкой на там, в том числе арабскую рынок, арабскую нефть. Вот мне кажется, что, к сожалению, эти тактические мелкие соображения, они одолевают.
Я очень боюсь, что вот по сегодняшней фазе развития конфликта и войны речь идет не о тактическом вторжении, да, и не о тактике борьбы. Речь идет о стратегическом противостоянии двух сторон, в которое Европа должна вмешаться.
Ну, в том-то и дело. В том-то и дело, что считать странами. Да, если крепко прижмуриться, крепко зажмуриться, то можно сделать вид, что речь идет об Израиле и Хизбалла. Но это только если крепко зажмуриться. На самом деле совершенно очевидно, что речь идет о некотором количестве абсолютно людоедских режимов, да, и просто цивилизованным миром. Что продолжается история, дверь в которую абсолютно уже ногой была распахнута 11 сентября. Мне кажется, что это совершенно очевидно. И те люди, которые делают вид, что этого не понимают, они делают вид. И никуда от этого выбора все равно, я думаю, не деться.
Ну, европейцы вообще часто любят делать вид, прикрываясь своей демократией и так далее, это понятно.
Демократия дает возможность сделать вид, но недолго.
Да, безусловно.
Недолго, потому что все равно...
Ну, давайте посмотрим, насколько долго вот в этой ситуации демократия даст эту возможность.
Мы беседуем, напомню, в середине июля 2006 года, передача выйдет чуть позже. Дай бог, Саша, чтобы к тому времени, когда она выйдет, ситуация все-таки пошла в ту сторону, которая имела бы, повторяю, после которой имела бы смысл развивать ресторанный бизнес, а не кладбищенский. Дай бог, чтобы все как-то двигалось в разумную сторону. Это была программа «Все свободны». В гостях у меня сегодня был московский ресторатор Александр Смелянский. Встретимся через неделю.
В следующем часе «Радио Свобода» продолжит цикл воскресных передач «Свободный день».
Через 8 минут программа «Короткие истории о любви». Ее герои – Нора Барнакл и Джеймс Джойс.
Затем новейшая музыкальная история, посвященная творчеству группы «Doors».
Во второй половине часа передача «Красное сухое» с рассказом о турецких напитках.
И завершит час передача «События недели. Особый взгляд». У нас в гостях писатель-публицист Юрий Болдырев.
Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Мы призываем Иран занять конструктивную позицию.
В какой период времени могли быть похищены экспонаты, пока не ясно.
Война продолжается. Прекращения огня нет и в ближайшие дни не будет.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Более половины эстонцев желают демонтажа памятника, который многим кажется символом советской оккупации.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 11725, 11875 и 15130.